Между прочим, при описании битв якобы античности, как Махабхарата, так и многие другие, якобы древнейшие, источники часто говорят об использовании боевых слонов. В некоторых случаях, может быть, на полях сражений в Индии действительно появлялись настоящие слоны. Хотя, надо сказать, восторженные рассказы, например, Тита Ливия о том, будто якобы античное войско Ганнибала со слонами преодолевало снежные горные перевалы европейских Альпах, звучат весьма странно. Военные историки, тем не менее, серьезно и тщательно анализируют якобы античный головокружительный опыт переброски слонов по крутым и горным тропинкам, на которых лежал глубокий снег и лед. Но теперь, когда мы понимаем, что якобы античные битвы – это сражения 14-16 веков, в голову приходит следующая простая мысль, а именно, что в некоторых случаях, а может быть даже во многих, под вот этими боевыми слонами опять-таки имелись в виду пушки. Известно, что средневековые орудия часто назывались именами животных. Например, были пушки под названием «свинья», рисунок 1.28. Наверное, понятно, откуда взялось такое прозвище. Взбешенный кабан-свинья очень агрессивен. Иногда вепрь вслепую бросается в атаку, не разбирая дороги. Но если были свиньи-пушки, то почему бы не быть слонам-пушкам? Разъяренный слон тоже исключительно опасное животное. Страшнее кабана. Далее в хронологии 6, глава 4, 2.10 мы показали, что в Библии пушки назывались змеями. Змея тоже опасна. Кстати, какая особенность слона сразу обращает на себя внимание? Хобот. А ведь хорошо известно, что ствол, орудие часто называли хоботом. Кроме того, на стволах пушек часто отливали изображения тех или иных свирепых животных. Пушки через горные перевалы Альп можно было протащить, что и сделал в свое время выдающийся полководец Суворов. А вот живых слонов, надо думать, даже Александру Васильевичу не удалось бы перебросить через заснеженные Альпы. Так что якобы античный Тит Ливий говорил, скорее всего, об огнестрельных пушках. В связи с этим стоит отметить, что в Махабхарате для обозначения вот этого слона используется слово «нагам», другим значением которого является змея, змий. Как справедливо отмечает Смирнов, использование в обоих случаях одного и того же слова объясняется, скорее всего, по ассоциации хобота-змея. Так что в подлиннике Махабхараты слово «нагам» означало, вероятно, змея-пушка со стволом-хоботом. Повторим, что змеями пушки назывались и в Библии. Подробности в хронологии 6, глава 4. 10. Далее в Махабхарате употребляется слово «калинга», то есть слон, змея. То есть опять-таки одним и тем же словом обозначается и слон, и змея. Между прочим, может быть, санскритская «калинга» первоначально означала «калить», «накал», «накалить» или «каленый огонь», что хорошо отвечает образу пушки, извергающей пламя, огонь, раскаленную картечь. Теперь становится ясным, ясными и такие, например, сцены из якобы античной Махабхараты. Писано: «Произошла свирепая и страшная битва между слонами», многоточие, «и в то время, как они соприкасались своими телами и терлись друг от друга, возник огонь, смешанный с дымом. От такого трения множество бивней о бивни. Они из-за огня, порожденного их бивнями, выглядели подобно облакам в сопровождении молний, заполнивших небосвод». Совершенно ясно, что описано пушечное сражение. Поздний редактор, стараясь хоть как-то затушевать орудийный грохот, звучавший со страниц эпоса, вставил нелепое пояснение, будто бы огонь произошел от трения слонов телами. Историки упорно стараются не замечать подобных текстов, и лишь наиболее критически настроенные начинают рассуждать в подобных случаях о гиперболизации. Дескать, нельзя понимать древних авторов буквально. Надо делать скидку на их необразованность и пещерную дремучесть. А мы усомнимся и возразим, что никакой гиперболизации даже тут нет. Все проще. Вот эти слоны – это огнестрельные пушки, а бивни, извергающие огонь, орудийные стволы – хоботы. Надо лишь изменить хронологию, и все встанет на свои места. Многочисленные якобы гиперболизированные описания якобы античного эпоса сразу превратятся во вполне реальные картины средневековых пушечных сражений. Подчеркнем, что подобные вот такие огнестрельные сюжеты заполняют сотни страниц Махабхараты. В этом отношении особенно показательна книга Дронапарва. Уже хотя бы отсюда видно, что какое глубокое впечатление производили огнестрельные пушки ариев-юриев не только на население колонизируемых земель, но и на летописцев самих ариев-юриев. Невозможно цитировать здесь все такие фрагменты полностью, поэтому ограничимся лишь отдельными примерами. Теперь мы понимаем, почему в Арийской Индии существовали две военные науки – обычная и особая. При этом особая наука владения оружием считалась сверхъестественным искусством. Под особой наукой понималось, скорее всего, искусство владения огнестрельным оружием – мушкетами, мушкетонами, пушками. Конечно, в эпоху, когда такое новое и поразительное оружие было еще окружено ореолом таинственности, мушкетеры и пушкари рассматривались как обладающие сверхъестественными познаниями. В Адипарве Махабхаратты 121.21-22 рассказывается о том, что по просьбе Брахмана Дроны Парашурама отдал ему все свое оружие и передал навыки военной науки. Дрона обращается к нему со словами: «Благоволи же, отдать мне все без исключения виды оружия вместе с заклинаниями и тайнами их применения». Вот эту тайну применения обычного меча вряд ли нужно было специально хранить в секрете. Меч был распространенным оружием, и многие владели искусством боя на мечах, а вот тайну приготовления пороха, картечи, грамотной прицельной стрельбы из орудия и тому подобное действительно следовало долго изучать и тщательно охранять от противника. Пока это оружие оставалось сравнительно новым, им владели немногие, и секреты тщательно охранялись. Недаром постоянно подчеркивается, как что науке о таком божественном оружии в Индии была придана мистическая оболочка. Постигший же науку считался обладателем сверхъестественных сил. Если бы Арджуна, главный герой Махабхараты, не изучил у своего отца бога Индры и других богов различных видов божественного оружия и не овладел тайнами их применения, то победа его, а вместе и войск пандавов, не была бы обеспечена. Одна из самых больших книг Махабхараты, Дронапарва, 522.5, рассказывает о великой битве на поле Курукшетре, то есть о Куликовской битве, как мы начинаем понимать. Однако стоит обратить внимание на следующий важный факт. На страницах Дронапарвы, наряду с главным стержнем повествования, разворачиваются сражения, в которых участвуют самые различные народы и племена. Список их названий и имен их героев довольно длинен. Как и библейская книга Иисуса Навина, огромная арийская Дронапарва, занимающая примерно 500 страниц современного плотного мелкого текста в книге крупного формата, посвящена описанию множества битв. Ее так и называют – книга баталий. Сегодня считается, что все эти многочисленные схватки являются лишь отдельными эпизодами, составными фрагментами сражения на поле Курукшетра. Но верно ли это? Что если в повествовании о главном сражении эпоса вплетены сведения о других войнах, происходивших в других местах и в другое время? Некоторая схожесть структуры библейской книги Иисуса Навина и арийской Дронапарвы наводит на мысль, что в Дронапарву, седьмую книгу индийского эпоса, попали сюжеты из эпохи, последовавшей за Куликовской битвой 1380 года, то есть из эпохи османского атаманского завоевания земли обетованной.